мне сказали сегодняшнюю нашу лекцию посвятить моему выступлению в Аросе. Знаете, есть такой знаменитый швейцарский курорт зимний, Ароса, рядом с Давосом, на двух противоположных сторонах горы. И там, когда это было? В 95-м году, в 2005-м, по-моему, году была конференция большая, она называлась, я уже не помню как, по возможностям исправления мира, человечества и так далее, в рамках вот этого совета мудрецов мира, в который я вхожу. И я дал там обзор на вступительную лекцию первым. Меня попросили выступить. И по этой лекции сегодня они хотят сделать нашу сегодняшнюю беседу. Тогда это было, конечно, намного более впечатляющим и новым, потому как еще не ощущалось настолько проявление проблем тех, в которых мы сегодня участвуем с вами все вместе. И каждый из нас. И самое главное, не чувствовалось, что личные проблемы настолько связаны с общими проблемами. Мы с вами сегодня говорим все время Я прошу сделать тише только наушники, иначе я слышу то, что вы слышите. Сделайте тише только для себя. И два наушника в два уха. Так вот, нам кажется, что у каждого из нас свои вопросы, свои проблемы. Я хочу достичь духовного. Я хочу достичь духовного. И до всего мира мне нет никакого дела. Иногда я думаю о нем, но в принципе какая разница, и где тут мир, и где я. Это, конечно, обычно эгоистическое чувство, но что сделаешь? Сделать можно только одно. Хорошенько подумать о том, как мы взаимосвязаны. Каббала учит нас о том, что все человечество взаимосвязано друг с другом. Это мы ощущаем. Это мы сегодня уже понимаем как-то более-менее. Хотя и это еще не дает никаких результатов. Мы видим, что и правительство, и отдельные люди, и вообще даже умные, они все равно не могут измениться, они все равно еще находятся в такой эгоистической, личной, внутренней оболочке. А проблема, она на самом деле глобальная, решается только между нами, в связи между нами. Наука Каббала говорит о том, что все мы представляем собой отдельные личности и можем ощущать себя. Я, конечно, не могу тут нарисовать 7 миллиардов таких вот кружочков, но все мы связаны между собой такими разными соединениями. Неизвестно даже, это огромная, серьезная и очень запутанная схема. Причем она очень многообразная. Но вот в этой схеме можно ощущать себя внутри себя. То, что я ощущаю внутри себя. И тогда я ощущаю в себе. Это мой мир, наш мир. Или я могу ощущать то, что вне себя. Вот эти вот части, вот эти связи. Меня со всеми остальными. И тогда я буду ощущать высший мир вне меня. Он называется высшим, потому что то, что мною руководит, это то, что ко мне поступает ото всех. Все, что во мне происходит, происходит потому, что ко мне поступают все вот эти связи со всех 7 миллиардов. Я прошу все-таки сделать наушники тише. У кого-то, может, у тебя даже. Вот как мы можем решить эту проблему сегодняшнюю, которая нам все время навязывается природой, что мы обязаны найти хорошую связь между нами, потому что оттуда-то поступают к нам вот эти все нехорошие сигналы. Чтобы выйти из себя и начать ощущать окружающее пространство, а не себя. То есть то, что находится вне меня. А вот вне меня и находится вот этот вот мир бесконечности. Не в каждом из нас. То есть мы все должны выйти из себя и начать ощущать вот то поле, которое между нами существует. Ни один человек в себе не может его ощутить. Только если мы удалимся так друг от друга. Об этом шла речь в Оросе. Давайте послушаем, что там Саша нам прочитает. Давай, ты выкладывай тезисы, а мы будем комментировать. А вы будете спрашивать. Можно по ходу дела спрашивать, не дожидаться окончания лекции. Да.
Это такой обобщающий документ после выступления Рава и всех совещаний, который был издан и распространялся у нас по итогам этого большого события. Общечеловеческий кризис. Реальность проблемы. Охватившее человечество кризис очевиден. Депрессии, наркотики, распад семьи, террор, неуправляемость общественных систем, экологические катастрофы, угроза применения ядерного оружия и прочее. Согласно данным, опубликованным Еврокомиссией в «Зеленой книге», ежегодно депрессии становятся причиной самоубийства 58 тысяч жителей континента.
Ну, это в то время, представляете, да. Это уже все давно.
Сейчас уже усилилась тенденция, по-моему. Расстройством психики страдают более 30% граждан Европы. Стремительно углубляется кризис цивилизации.
Вы с этим согласны? Значит, психики я не знаю.
Мир переживает последовательные атаки мусульманской агрессии. Ученые предупреждают, что у нас осталось не так уж много времени, чтобы предотвратить глобальную термоядерную и экологическую катастрофу.
Ну, это то, что было в то время. Сегодня это тоже может быть где-то ярче, где-то нет. Это не важно. Мы к этому привыкли. В принципе, человечество занято только тем, что человек должен себя как-то настроить, успокоить, привести к какому-то комфортному состоянию. Или это состояние настоящее, истинное. Знаете, как мы в кругу семьи у себя дома делаем. Или мы принимаем какие-то обезболивающие, болеутоляющие средства. Ну, по крайней мере, если нельзя исправить состояние, сделать его менее чувствительным. Что сделаешь? Все течет, течет. А вот само пройдет. Не пройдет, но другого выхода нет. То есть нам понятно, что проблема на сегодняшний день тоже не решается. Мы ничего не решили из того, что было раньше. Все параметры усугубились. Каббала об этом говорит, что пока мы не начнем реализовывать четко ее предложение, то ничего не получится. Нам еще, может быть, это и не верится, что это так. Есть определенный скептицизм. Когда я говорю об этом с людьми, многие воспринимают и принимают это очень напрямую, прямо, ярко. А многие, наоборот, говорят, ну где мы это видим, еще не так, все. И вообще кризиса, может, и нет. И вообще вот все, видите, как здорово, ну было немножко, а сейчас снова все прошло. То есть мы понимаем, что все в природе движется по ступенчатым по волнам, и поэтому может быть и такое, что вроде бы кажется, что произошла какая-то тенденция к замедлению или, может быть, вообще к исчезновению этих проблем. Хотя, в общем, с другой стороны, статистика, она, конечно, угрожающая. И от нас ее скрывают, в том числе и многие правительства мира. Вы понимаете, что вот, допустим, в Ливии взяли и уничтожили все правительство. Почему? Оказались недовольны. Для того, чтобы не было недовольных, надо изменять немножко статистику. Этим занимаются все государства в мире, ничего не сделаешь. Они правы. Если нету, и нет у них методики исправления, то, по крайней мере, как-то успокоить население. Это необходимо, и это верно. Практически любой человек так поступает сам с собой, и так же должно поступать и государство. Так что мы, на самом деле, с вами не знаем четкие данные о том, что происходит в мире. И, конечно, все заглаживается. Ну, с другой стороны, я этому очень рад. И я вам объясню, почему. Нам дается этим время на то, чтобы мы подготовились к хорошему распространению кабалы. На то, чтобы люди постепенно привыкли, почувствовали, узнали о том, что существует методика исправления. Что на самом деле не все так страшно. Чтобы были готовы принять известие. И хотя оно может быть и не очень приятным, но они будут уже вооружены. Они будут уже приспособлены к тому, чтобы его правильно услышать. Не в испуге, не в отталкивании таком, закрыть глаза и не хочу ничего слышать. А наоборот, как взрослый человек, который понимает, что есть проблема, и ее надо решать. И есть возможность решить. Поэтому для меня вот эти все сегодняшние события, когда замалчивается, замазывается как-то вся проблема нашего кризиса экологического и общественного, она на самом деле встречается мною с одобрением. То есть нам дается время, чтобы самим подтянуться и подтянуть к этому еще много людей в мире. Кен, да.
Верный диагноз – половина успеха. При всей очевидности кризиса, наличие и постоянное обострение его, как правило, замалчивается не только правительствами, но и международными организациями. Казалось бы, призванными своевременно предупреждать человечество об опасности. Причина этого замалчивания состоит в том, что они не видят возможности исправить ситуацию. Подобная страусиная политика только усугубляет проблему, приближая трагическую развязку.
Современный... Ну, это я тогда так говорил. Моше, они лой холь кахали дабер. Оше та су саунг, моше царих, оше они дабер, моше годим. Ты ватрубасим. Хачтайм. От. Хачтайм. Тоф, а за них узерли машая. Это я тогда так себя чувствовал. Что нам невозможно больше замалчивать, нам необходимо быстро выступать, нам надо что-то делать с этой страусиной политикой и так далее. Признаю, моя недальновидность. Сегодня я вижу, что это специально высшее управление так делает, что не надо против этого практически воевать, потому как действительно человечество не в состоянии быстро осознать надвигающуюся угрозу. А вот такая медленная, последовательная цепь распространения, конгрессы, везде книги, интернет, когда мы постепенно сами будем готовы к тому, чтобы предложить средства, правильно понятое, переработанное, обработанное, воспитание нового поколения, изменение средств массовой информации, общественные отношения, все это. Для этого надо время. Так что признаю, перед ними выступил довольно, ну не сгоряча, а действительно нажимал на то, что надо прекращать страусиную политику. Но она нам на пользу. На самом деле на пользу. Да.
Своевременный диагноз – половина успеха в лечении. Замалчивание болезни, недооценка ее серьезности создают прямую угрозу жизни. Мировому сообществу необходимо безотлагательно объяснить положение дел. Не только наличие кризиса, но и его причины. До сих пор многие ищут выход из сложившейся ситуации в культурном и общественном развитии, в научно-техническом прогрессе, забывая, что упование на этот прогресс ввергло нас в кризисное состояние. Чтобы предотвратить углубление кризиса, необходимо как минимум признать его наличие, выявить причины, осознать возможности выздоровления, предложить соответствующий план и, наконец, осуществить его.
Вот для того, чтобы все это сделать, действительно требуются годы. И поэтому все эти годы, которые прошли с тех пор, уже 5-6 лет, и, может быть, еще несколько лет на это понадобится, они практически нам на пользу. Если бы мы рванули хорошо в те годы, и, допустим, при поддержке каких-то там общественных организаций, в которых я тогда участвовал, могли бы что-то сделать, я не думаю, что мы бы успели бы многое, поскольку все-таки ни мы, ни человечество к этому готовы не были. То есть, в принципе, нам надо понимать, что я специально заостряю внимание на этой своей как бы ошибке, что хотелось бы пораньше, хотелось бы акселерировать этот процесс, но ускорять его нет смысла. Надо понимать, что нам надо самим еще во многом подтянуться. И мы видим на своем, на собственном внутреннем развитии наших групп и нас самих, насколько адаптация к духовным пониманиям, ощущениям требует времени. Да.
Эгоизм части, смерть целого. В чем заключена причина кризиса, которым охвачены ныне и отдельный человек, и общество, и природа в целом, чьей частицей является человек? Ответ на эти вопросы находим в основах самой природы. Материя мира – эгоизм.
Все, что мы можем почерпнуть из окружающего, все исследования, которые мы проводим на окружающем нас мире и на себе, мы видим, что материей всего является эгоизм. То есть очень четкое, реальное отношение к себе и к окружающему, содержать себя в максимально комфортном состоянии. Это то, что желает каждый из нас. Каждая клетка, каждый орган, каждый организм таким образом существует. По этой программе, заложенной в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждой части мироздания, практически все-все действует только по этой программе. И у нас возникают вопросы только в соответствии с этой программой. То есть, если в каждом из нас возникает какой-то вопрос, он единственный вопрос. Как бы мне себя чувствовать более комфортно, чем я сейчас себя чувствую? То есть, это наша природа. Никакого другого вопроса в нас возникнуть не может. Эти вопросы возникают в разных, может быть, ситуациях, конфигурациях, в разных ракурсах. Они звучат по-разному. Но все они, зиждятся только на одном вопросе. Есть ли более комфортное состояние, чем то, в котором я нахожусь? Как я могу наполнить свой эгоизм? Каким образом я могу достичь самого совершенного своего состояния? Это то, что спрашивает каждый атом, каждая молекула, любой элемент творения. Это все, что только и это находится в рамках нашего мира. Поэтому исследование, во-первых, этой природы нашего мира и правильное ее раскрытие, оно бы дало нам, конечно, уже четкое определение, где же мы находимся, что с нами происходит, почему мы такие, к чему мы идем. И самое главное, когда мы исследуем эту природу, ну это наша природа, что в ней плохого? Ничего в ней плохого нет, может быть. Нет, дело не в этом. Дело в том, что если бы природа просто сама по себе так развивалась, она не была бы плохой. А она развивается так, потому что, с одной стороны, она так заведена, чтобы развиваться во все большем эгоизме. А с другой стороны, чтобы достичь обратного состояния. И вот здесь проблема. То есть нам как бы творец, сама природа подставляет ножку. То есть делает проблему. Мы не можем просто эгоистически дальше развиваться. Мы достигаем такого состояния, когда мы когда мы вдруг ощущаем, что наш эгоизм – наш враг. А почему он должен быть нашим врагом? Давайте мы будем дальше продолжать развиваться в нем, развивать то, что все человечество хочет. Технологии, культуры, науки, переселяться на другие, может быть, планеты и все прочее. Что за проблема? Это же можно бесконечно, это же можно искать все, что угодно. Какие-то еще наполнения, какие-то еще дали. А проблема в том, что задача творения, цель творения, замысел творения, он не в этом. Вот в чем проблема. И это непонятно нашему невооруженному глазу. В природе устроено так, что мы достигаем какого-то конечного эгоистического состояния и дальше начинаем от нашего эгоизма, не сказано, страдать. И не можем больше, не желаем больше в нем развиваться. То есть, приходим к какому-то кризису, который нам говорит о том, что эгоизм конечен, кончился ты здесь. Дальше тебе нечего делать. Дальше ты не можешь в нем развиваться, ты не сможешь в нем наполняться, ты не сможешь достигать в нем ни одного комфортного состояния. Во всем ты будешь чувствовать, что ты пустой, что ты конечный, что ты приходящий. Почему это дано нам в нашем общественном, историческом развитии? Для того, чтобы мы поднялись на следующий уровень, на уровень Творца, на уровень высшей природы. И с этим мы ничего не можем сделать. То есть это вот такая пороговая ситуация. Сегодня она, по предсказанию всех каббалистов, сегодня это то, что происходит с миром. Что хотим мы или не хотим, мы обязаны, будем обязаны под воздействием того же эгоизма, который нам покажет всю свою ничтожность. Он сам себя. Это называется помощник против тебя. Он сам себя показывает, сам нам показывает, насколько он не сможет нам обеспечить нормального, безграничного, бесконечного наполнения. Того, чего мы желаем. Ни в жизни, ни дома, ни на работе, ни в здоровье, ни в безопасности. Ни в чем абсолютно. И вообще в самом главном. А для чего ты существуешь, ничтожество? Вот этот вот вопрос, обращенный к нам, который нам практически стирает все наше «я». Вот этот вопрос, он, конечно, самый главный и самый острый. Он уничтожает меня самого, как бы мое самолюбие, мое существо, мою суть. Кто ты, для чего ты, зачем ты? И получается, что я спрашиваю об этом, какая-то букашка, какое-то животное об этом не спрашивает, живут себе в наслаждении в своем, наполняют себя, выполняют программу, которая в них... А я не могу. А я еще несчастнее, чем они. В принципе, если бы не программа вот этого высшего развития, то, конечно, мы бы продолжали бы так существовать. Поэтому вся Америка с ее обществом потребления и все эти безграничные дали голливудские, вообще давайте развиваться и дальше, все это... Было естественно. Человечество так и думало, что это впереди. И нет границы нам. А на самом деле все оказалось очень быстро и конечно. Вот с этим мы должны согласиться. На это нельзя закрывать глаза. Что в итоге вот этот кризис, он кризис всеобщий. И он кризис нашего отношения к себе и к природе. Он не просто временный какой-то, что мы его можем на что-то заменить. Когда-то мы делали революции, общественные всякие изменения. Мы пытались как-то что-то сделать с собой, с окружением, изменить, улучшить. А сейчас некуда деваться. И вот мы чувствуем, что нет даже желания ничего менять. Вот это и есть настоящий кризис, но, с другой стороны, с этого уровня и начинается наш выход в высший мир. И человечество пласт за пластом, одни люди за другими начинают это осознавать, ощущать и потихонечку подниматься к осознанию и к переходу в это следующее состояние. В принципе, мы – это те, кто первые, кто в это состояние входит. А за нами и другие. Мы видим, что с каждым днем все больше и больше людей начинают понимать, по крайней мере, то, к чему мы устремляемся. Все больше людей начинают, если не соглашаться, то, по крайней мере, прислушиваться как-то. В общем, проблема мира и наше решение, оно начинает быть более понятным, быть более как на слуху у людей. И, конечно, хотя это огромная революция внутренняя в чувствах и в разуме, привести человечество к новому состоянию, но это происходит в течение нескольких лет, и это довольно быстро. Никогда у человечества не было таких резких поворотов, как сейчас. Что за несколько лет, вот Кабала стала известна где-то всего лишь, 10 лет назад. И смотрите, что уже произошло на сегодняшний день. Так что события, они очень быстрые. Но все равно должно пройти, может быть, еще и несколько лет, пока можно будет говорить с миром, и он будет слушать. Так что в Оросе я, конечно, немножко погорячился. Но я выступал там перед такими людьми, которым можно было это сказать.
Вся материя представляет собой различные степени желания наполниться наслаждением, жизненной силой. Величина этого желания рождает соответствующие уровни природы – неживой, растительный, животный, человек – и определяет процессы, в них протекающие. Каждый более высокий уровень есть проявление большего желания и включает в себя все предыдущие. Осознание единства материала природы – делает понятным феномен человека и его место в мире. От всей остальной природы человек отличается не только силой и характером своих желаний, но и тем, что его желания непрерывно меняются, давая толчок развитию цивилизации. Природа потребляет лишь необходимое для ее существования, тогда как наши желания – пищи, секса, физического комфорта и прочее – не ограничиваются необходимым, особенно – эта ненасытность проявляется в желаниях, присущих исключительно человеку. Жажде знаний, славы, богатства, власти. Желание необходимого для существования не оценивается как эгоистическое. Эгоистическими являются желания, выходящие за эти пределы. Эгоизм человека растет непрерывно. Этот рост стимулирует прогресс, но он же ведет в тупик. Властвующий над нами желание излишеств лишает нас инстинктов самосохранения, обеспечивающих выживание.
То есть весь прогресс человечества, который мы успели проделать за эти несколько тысяч лет, он, в общем-то, конечно, во вред самой природе, нам самим. И он специально таким образом и заведен для того, чтобы привести нас к осознанию своего зла. То есть к тому, что концентрируя все в себе, мы этим достигаем лишь осознания того, что это все неверно, чтобы выйти наружу. А зачем нам надо тогда вообще было все это историческое развитие? Ну зачем мне тысячи лет из поколения в поколение возвращаться в этот мир и страдать в нем? А мы с вами уже много-много раз были в этом мире. Много-много раз проживали эту жизнь. И снова сейчас в ней существуем. Для чего? Чтобы осознать вот это конечное состояние. Только таким образом нас можно было привести к разочарованию в этом. Или можно было как-то по-другому. Дело не в этом. Просто я задаю вопрос, если он у вас возникнет, сразу же ответ. Дело не в этом. Все, что мы с вами прошли и пережили на протяжении тысяч лет своих жизней в этом мире, это все необходимо, потому что мы с этим же эгоизмом, с этими же нашими опытными этими горькими наработками, что называется, мы затем начинаем приподниматься, выходить из себя. Нам необходимо вот это черное пятно, которое здесь я нарисовал. Оно должно быть большим, оно должно быть эгоистическим, оно должно проявиться со всеми нашими проблемами. Сколько мы затратили труда для того, чтобы нам наполнить этот эгоизм, и на завтра он исчезал, и снова нам надо было гнаться за этой жизнью, за ее наполнением, за какими-то ценностями и так далее. Все эти наши действия, они откладываются, откладываются, откладываются в ту же память эгоистическую огромную. И потом мы только начинаем эту память постепенно разворачивать в обратную сторону. И все наши усилия, которые мы затратили на то, чтобы наполнить себя, они затем оборачиваются в обратную сторону. Мы с помощью их, мы как бы всю эту историю, которую прошли с вами, мы ее разворачиваем вовне себя. То есть невозможно просто так взять и начинать из эгоистического, альтруистическое, другое, вне себя развитие. Невозможно выйти в ощущение духовного мира. Лишь только после того, это возможно, когда человек полностью прошел всю свою эту эгоистическую суть, когда он полностью раскрыл себя, когда он полностью осознал, что он находится внутри этой природы, что все в нем, это только в себе он накапливает. Поэтому из этого исходит в то же время и условия нашего распространения. Мы никому не навязываем кабалу, а только лишь тем людям, которые ощущают, что все, а им необходимо выйти на следующий уровень. Только так. Потому что если человек к этому не готов, это ему ничего не даст. Он должен еще все-таки просуществовать в этом мире и закончить весь свой эгоистический этот пакет, что ли. Дальше.
Нарушение равновесия. Все силы природы, исключая человеческий эгоизм, находятся в равновесии, образуя единую систему. И только человек нарушает общую гармонию. Все в природе взаимосвязано и стремится к согласию с собой и окружающим. При ослаблении внутренних связей рушится равновесие, за границами которого начинается разрушение организма. Возможность восстановления равновесия является условием жизни.
Это мы с вами сегодня уже прекрасно понимаем. Об этом говорится во многих уже средствах массовой информации, что все устроено на основе равновесия сил. Это мы понимаем, это из физики, из всего, это элементарно. Но дело в том, что мы все-таки недопонимаем, насколько мы в этом процессе участвуем. Вся природа, если мы берем ее всю, на всех ее уровнях развития, она находится в очень хрупком состоянии равновесия. Причем, если мы будем смотреть на глобальные системы, Солнце, Небо, Земля, условия, которые создаются здесь, на Земле, для нашего существования. У кого-то очень страшно кричит наушник. Невозможно говорить просто. Сделайте только для себя. Не будьте эгоистами. Сейчас услышим. Так вот, проблема в том, чтобы человек осознал, что он является нарушением этого равновесия. То есть, что вся вот эта вот хрупкая, зыбкая вокруг нас такая природа, она на самом деле полностью зависит от нас. Вот это проблема. Потому как мы единственный элемент в творении, который находится в неравновесном состоянии. То есть, если мы нарисуем себя и природу, в природе абсолютно все... Абсолютно все уравновешено. А мы вот тут вот находимся посреди. как бы. Плюс и минус. Все уравновешено. А вот здесь вот находится человек. И вот куда его потянет, то он и делает со всей природой. На неживом, растительном и животном уровне все уравновешено. Автоматически, инстинктивно. Так работает вся природа. И только человек, он находится под вопросом. Ему дана свобода воли. И вот эта свобода воли, к сожалению, решается эгоистически. Очень страшно. То есть мы все время даем крен вот сюда вот в минус. И в течение многих тысяч лет происходит накопление, постепенно-постепенно происходит накопление, и мы выводим природу из равновесия. Сегодня об этом даже уже говорят все, что мы уже прошли какой-то этап, мы уже не можем вернуться, мы уже ничего не можем сделать с экологией, с тем, что мы засорили океан, с тем, что мы там выпустили такое-то количество там газа в атмосферу и так далее. То есть уже успокойтесь, так сказать, и расслабьтесь. Ничего сделать нельзя. Слышали, наверное, об этом и не раз. На самом деле это не так. Ни в коем случае. Каббала, напротив, говорит, что это все неверно. Это все в наших силах. Но то, что сегодня происходит вот такой вот крен, это все только человек. Вот осознать, что это все происходит от человека, это проблема. Потому что и сегодня есть еще многие такие умники, которые говорят, в природе это повторяется, неважно и так далее. К чему я это говорю? Я не говорю это, потому что мы находимся с вами якобы на каком-то экологическом конгрессе, на которых я тоже бывал. Нет. Не за то, чтобы меньше загрязнять или что-то делать. Потому что мы должны понять совсем это все по-другому. Специально природа нас таким образом учит, как вот это равновесие преодолеть в обратную сторону. А для чего? Чтобы мы жили в чистом мире, чтобы нам было хорошо в семье, с детьми, спокойно жили бы, здоровыми, долголетними. Совершенно не так. Вот это вот изменение, которое мы должны произвести, оно совершенно не для того, чтобы комфортно жить, как думают люди. Оно для того, чтобы начать управлять собой, своим воздействием на природу и таким образом выйти во внешние ее ощущения. Из мира внутреннего, неживой, растительный и животный, подняться в мир человек, в духовный, в вечно совершенный мир. Вот для чего нам это дано. То есть мы с вами, когда слышим там телевидение, радио и вообще все, что они говорят на эту тему, мы должны видеть, что они путают вообще причину и следствие. Что они вообще путают то, что происходит, и цель. Это совсем не для этого. Для них цель уравновесить все, чтобы вернуться к какому-то более комфортному состоянию. Нет, это не так. У нас это совершенно по-другому. Поэтому то, что мы говорим сегодня с вами, о том, что надо привести мир снова к его хорошему состоянию и так далее, мы не ту же цель преследуем, что весь мир. Мы понимаем, что это внешняя сила природы так специально сделана, по определенной программе. Каббалисты все это предсказывали и давали нам сроки, в принципе, с точностью до года. Еще в книге «Зоар» за 1800 лет до происшествия, там примерно, уже было написано, когда и что произойдет. Понимаете? И все это не потому, что мы загрязним атмосферу или мы загрязним океан. Откуда знали они точно, что мы как их загрязним? Потому как программа природы, она совсем не для того, чтобы мы загрязняли или чистили. И поэтому вкладывать деньги в очищение тоже не поможет. Есть всякие эти киотские соглашения, есть какие-то... Это все равно, что, знаете, создавать новые законы для того, чтобы не воровали или не курили наркотики или еще чего-то. Мы знаем, насколько это не помогает. Мы знаем, насколько не помогает заключать человека в тюрьму. Но ты его отдаляешь от общества, но ты никогда его не воспитаешь. То есть мы рассматриваем все эти события природные не как ну-ну-ну для того, чтобы нам исправиться и вернуться к чистому состоянию. Нет. Мы рассматриваем их только как причину для того, чтобы самим внутри себя меняться по отношению друг к другу. Мы ни в коем случае не сможем там же, кончая засорять атмосферу или океан, сделать что-то доброе и хорошее этим. Ни природе, ни себе. Потому что изначально, и так и предсказывали поэтому каббалисты, это все зная, изначально все это устроено так, чтобы не сделать из нас хорошеньких эгоистов в этом мире, чтобы мы берегли друг друга и правильно друг к другу относились и не гадили бы в своем маленьком мире. Нет, для того, чтобы поднять нас из этого мира в следующий мир. Я много об этом говорю, потому что в этом заключается очень серьезное отличие между отношением нас и отношением всего мира к происходящему. Для всего мира то, что происходит, даже если они будут на это смотреть и ничего не скрывать, даже если они будут видеть, в какой-то катастрофе они находятся, это все лишь только для того, чтобы начать себя исправлять в обратную сторону. Чистить и так далее. Для нас нет. Для нас это все для того, чтобы исправлять себя, поднимая вверх, то есть достигая равновесия не с окружающей природой, а между собой, на человеческом уровне. И это большая разница. Поэтому для того, чтобы понять, о чем говорит Каббала, нам требуется некоторое время. И, конечно, объяснить так просто человечеству не получится. Если ты загрязняешь атмосферу, если ты загрязняешь там чего-то еще, какие-то болезни, какая-то радиация, солнце вдруг вспыхнет, неизвестно, что выйдет. Сейчас вообще все боятся, и они правильно боятся, в принципе, так и должно быть, вспышки на солнце, потому что вспышка на солнце, которая постепенно-постепенно там нарастает, она может вывести из строя всю энергосистему мира. То есть отключится сразу все электричество. Ну что будешь делать? И на всем земном шаре. И выйдет из строя так, что все. Ну, вы представляете, что это сегодня? Так вот, надо нам понимать, что решение, оно может быть только не в том, чтобы мы укрощали свой эгоизм, чтобы мы над ним поднимались. Поэтому наука Каббала, она непростая. Она не находится в уровне, когда вот это вот мой эгоизм, мое эго, я его укрощаю постепенно. Мне не надо его укрощать. Если я это эго укрощаю, делаю его меньше. Это всевозможные практики, религиозные, восточные всякие и так далее. А наука Каббала говорит о том, нет, не надо тебе совершенно против своего эгоизма бороться. Да ты не сможешь. Ты не сможешь. Он все равно будет расти. Он все равно умнее тебя. Он вывернется. Все равно будет выше. Ты должен знать только, как его обратить от себя и наружу. Поэтому это наука Каббала. Наука использования эгоизма. Очень непростая. Мы видим, она включает в себя практически все. И только в таком случае, если мы правильно используем этот наш эгоизм, его используем и правильно, то есть он у нас продолжает расти. Он у нас продолжает расти. Причем чем больше он растет, тем больше у нас есть возможности выйти из себя, постичь окружающее. Вот это все объяснить людям непросто. Что исправление заключается не в уменьшении эгоизма, а в его правильном применении. Наоборот, чем ты более эгоистичен, тем лучше. А тут люди не понимают, как это лучше. Чем я вредней к остальным, завистливей, жадный, более скупой, более там, коварный. Это лучше? Да, это хорошо. Как это может быть хорошо? Наоборот, нам надо уничтожать все эти. Праведник – это тот, который, в котором этого ничего нет. Неверно. Это тот, в котором есть огромные эгоистические миазмы. И он их только переделывает на связь с другими, на связь. Не на того, чтобы каким-то образом им их использовать, а чтобы эти все свои вредные именно свойства переделать в полезные, переделать, ни в коем случае не аннулировать. Это было сложно объяснить тогда в Оросе, хотя там были, в общем-то, умные люди. Ну, туда входили такие, как председатель управления по атомной энергии мировой, там Джейн Гудаль, это женщина, которая прожила 19 лет с обезьянами и сделала на этом очень интересное, интересное исследование. Есть специальный, есть институт, ее, по-моему, даже Нобелевскую премию получила и так далее. Я о них о всех пишу. Ну, там вообще были много людей. Горбачев туда входил и так далее. То есть люди, которые действительно хотели, желали изменения мира. Но все равно было очень трудно объяснить. Потому что есть тут везде, видите, и в нарушении равновесия с природой, и в нарушении равновесия в обществе, везде, в личной жизни, везде. К худу это или к добру? Конечно, к добру. Чем хуже, тем лучше? Конечно, тем лучше. И человек, у него это не понимается, вот не осознается, не воспринимается. Так что потихоньку. Ну, продолжим.
Есть вопросы?
Вопросы? Я не знаю. Я уже вижу, тот толстый снова сидит там уже с вопросом.
Вот Сет хочет спросить.
Нет? Сет.
What about these artificial attempts to connect, like the euro? A couple of months ago, it looked like it was going to collapse, and now it's like nothing ever happened.
Что насчет эгоистического соединения типа того, что происходит в Европе? Месяц назад казалось, что все это приведет к коллапсу, а сейчас вроде как все нормально.
Конечно, много раз еще будет так. Вот-вот-вот будет коллапс, и вот-вот нормально. Видите, вот в Ливии, да, там все нормально, и вдруг коллапс. Да, неизвестно где еще и как. Но это не имеет значения. Дело в том, что именно по таким последовательным, поступенчатым развитиям мы только и приходим к осознанию того, что мы должны меняться. Вообще надо понять, что задача природы не заключается в том, чтобы нас уничтожить. Коллапс, он должен быть внутренним. Коллапс, он должен быть в осознании, в понимании нашего неправильного отношения к себе и к миру. А не в том, что мне сейчас ударит на голову какая-то там какой-то ураган или цунами, землетрясение, извержение, какая-то минус 50-градусный мороз или чего-то. Это все только для того, чтобы нас вывести из себя, приподнять, заставить о чем-то думать. Причем такие последовательные именно действия, вдруг удар и затем его отступление какое-то. Снова удар, снова его отступление. Именно такие действия, они и приводят, выводят человека в итоге постепенно, постепенно из себя. Почему? Потому что каждый раз нам кажется, что это одно и то же. А на самом деле это не одно и то же. Каждый раз мы отрабатываем другой эгоизм, его большую часть. Мы же на самом деле, вот смотрите, вот это наше эго. Один раз удар, потом второй раз, потом третий и так далее. Нам кажется, что это одно и то же. Мы не чувствуем вот эти вот разницы, когда мы ощущаем эти удары. Мы не чувствуем, что каждый раз эгоизм на нас отрабатывает совершенно другие свои меры. А он разный. И пока он не достигнет самого последнего своего состояния, ничего не изменится. Поэтому нам надо пройти тысячи-тысячи таких маленьких ударов. Смотрите, сколько мы их прошли. Вы понимаете, когда мы с мира бесконечности, спустились в наш мир. Мы прошли 125 ступеней. В этих ступенях заключаются миллиарды всевозможных действий, событий, которые мы должны пройти в нашем мире. Миллиарды. И мы их обязаны пройти в наших кругооборотах, в этих жизнях. Ничего нет случайного, и ничего не может вдруг как-то случиться, перепрыгнуть через ступенечки, через состояние. Мы обязаны проглотить каждую пилюлю. И только таким образом мы научимся. Нет никакого выхода. Каббала тоже, Каббала говорит, именно об этом и говорит. Тогда вообще возникает вопрос, ну, если это так, то давайте соберемся и поедем домой. Что нам здесь сидеть? Если то, что запланировано, то и будет. Нет. Есть совсем другое решение. Решение заключается в том, что мы можем правильно пройти эти события, научиться. Мы можем их ускорить, но пройти все. То есть, если у меня записано пройти, допустим, не знаю, 300 миллиардов состояний, я эти 300 миллиардов состояний обязан пройти. Никоим образом ни на одну меньше, ни на одну больше. Но я могу их пройти быстро и приятно. Или медленно и не очень-то приятно. К сожалению, что может быть. Только в этом заключается разница. Мы это изучаем с вами в большой статье Баля Сулама «Свобода воли». В чем заключается наша свобода воли? Свобода выбора. Что она заключается только в том, что, чтобы легко и быстро пройти все состояния, которые каждому из нас необходимо пройти, и достичь своего состояние самого совершенного, откуда мы снизошли в наш мир. Вот этот вот, вот это наше состояние, наш корень. К нему снова возвратиться. Часть из этого пути мы проходим неосознанно, как с вами проходили до сегодняшнего дня. И часть мы проходим осознанно, если захотим, начиная с сегодняшнего дня и далее. Но все состояния должны пройти. Он чего-то там спросил насчет Америки и Европы. А, что, так вот, это к тому, что да. К тому, что много еще состояний мы ощутим, как нехорошие, угрожающие, и они пройдут. И не надо нам думать, что завтра что-то упадет на нас сверху. Солнце отключит там все наши электростанции, что-то там землю окутает какое-то облако из какого-то вулкана и так далее. Не надо нам это. Мы должны думать о том, как бы нам поскорее осознать, что все эти катаклизмы, они для того, чтобы нас поднять на следующий уровень, научить нас быть мудрее. И не более того. А на самом деле наша жизнь на Земле продолжится и красиво, и хорошо. И мы, кроме того, будем ощущать еще и внешний мир. И будем управлять своей судьбой. И вообще все хорошо будет. Вот как достичь такого состояния? Не надо нам радоваться, что миру будет плохо. Об этом говорит Каббала. Поэтому, когда я слышу о всяких катастрофах, я не думаю о том, что вот сейчас таким будет плохо. Я думаю о том, вот сейчас таки, может, они еще немножко поумнеют. К сожалению, люди пока учатся на ударах. А мы, со своей стороны, должны рассказывать, объяснять, почему это все происходит. И потом человек вдруг начинает, вот вам еще это, может быть, не верится многим людям, но вы начнете вдруг увидеть из этих постепенных объяснений, из этих чтений, из этих уроков, из того, что вы слышите, видите, вы вдруг начнете видеть эту систему в мире. Мир вдруг включится в общую систему. Вот что-то вот такое, допустим. Включится в общую систему, и вы начнете видеть эту сетку сил, как она работает, какие связи есть в мире. Вот эти связи все проявятся. Мир станет как бы связанным между собой. И сразу станет ясно, как нам действовать. Это все и является следствием вот таких вот наших встреч, бесед, ежедневных занятий. И человеку тогда очень просто. То есть открывается все. Ну, что я еще там говорил?
Почитаем еще, да?
Ну, почитаем, конечно.
Хорошо.
Нет уже. Есть еще Шейла. Да.
Здравствуйте, меня зовут Ангела из Берлина.
Алло, так. Ich habe eine Frage zu den verschiedenen Zuständen, die wir durchmachen. Es sind Hunderte, Tausende, Hunderttausende. Wie wichtig ist es, dass mir diese einzelnen Zustände bewusst sind? Also wie wichtig ist es, dass es mir nicht nur geschieht, sondern dass ich, wie soll ich sagen, beteiligt bin, dass ich bewusst beteiligt bin, ist es hilfreich, es zu protokollieren, es zu analysieren, es sozusagen zu sezieren mit dem Messer. Wie wichtig ist es für diesen gesamten Aufstieg zu Stufe 3, Phase 3, mit dem Bewusstsein dabei zu sein?
Мы проходим разные состояния. Мы проходим тысячи, десятки, тысячи, сотни этих разных состояний. Насколько это важно их протоколировать, их записывать, например, и проходить эти состояния в полном
сознании. Да. Этот вопрос очень хороший. И я его задал своему учителю в самом начале своего пути. Должен ли я протоколировать все свои состояния? Сегодня так-то себя чувствую, отношусь к другим так-то. То есть, каждое состояние разбить. Я, мое отношение к себе, мое отношение к другим, насколько я понимаю, осознаю себя в мире, миру. В общем, разбить на таких, допустим, 10 позиций. И каждый раз, там, раз в день, иногда раз в несколько дней, смотря как меняются состояния или нет, пытаться их записывать или нет. Он сказал, что это стоит делать на начальном этапе. Это помогает человеку, если вы будете смотреть назад, что я уже в этом уже был, ничего страшного, вышел. Или на будущее. То есть стоит нам это делать. Насколько это помогает в продвижении в самом, детальная запись все равно невозможна. Вы находитесь в следующем состоянии, и вы не можете чувствовать себя в прошлом. Вы как бы его не понимаете, это совсем другой человек. Каждый раз, когда мы спускаемся сверху вниз, мы спускаемся по 120 ступеням. Здесь в нас входят, ну, мы с вами договорились, 300 миллиардов, допустим. 300 миллиардов решимот. Решимо – это информационное данное. 300 миллиардов информационных данных. Каждое данное – это состояние, включающее в себя все миры, все вселенные, все-все-все вместе взятое. Каждое наше информационное данное. Так вот, когда во мне работает это информационное данное, это решимо, я могу ощущать, думать только исходя из него. Решимо исчезло, я как в компьютере. Делит. И ничего не знаю, не понимаю. Возникает новое решимо, я согласно этому решимо действую. И так мы постоянно. Мы с вами представляем собой систему, которая постоянно ощущает возникающее в ней решимо, информационный ген. И этот ген мы переживаем. И последовательность этих генов вызывает в нас ощущение жизни, течения, движения. Поэтому, если вы сегодня находитесь в каком-то состоянии и читаете о себе неделю или двухнедельную давности свои состояния, вы можете их совершенно не понимать. Вы их не переживаете. Вот попробуйте. Но все равно это полезно хотя бы для того, чтобы понять, что вы не понимаете уже себя саму. Прошу.
שלום, שמי דניאל, מישראל. השאלה שלי, הייתי מאוד שמח אם תוכל להרחיב המושג נשמה, בקבלה לא כל כך ברור לי, ואיך הנושא של גלגול נשמות מתחבר לשאר הנושאים שדיברנו עליהם היום.
Я бы хотел, чтобы вы прояснили вопрос о душе и о кругооборотах душ. Мне это не совсем понятно, непонятно, как это связано с темой, о которой мы говорим сегодня.
Наверное, это будет еще такая тема у нас, да? Я не знаю. Но мы сделаем. Но сейчас мы уже находимся в какой-то этой теме, так что я прошу, если можно, задавать вопросы более близкие к тексту. Ну, давайте тогда.
Принцип жизни. В противовес эгоизму в природе существует альтруизм, забота о благе ближнего. Исследуя феномен альтруизма в природе, мы открываем его как основу всего живого. Живым называется объект, который получает и отдает окружающей его среде. Любой живой организм состоит из совокупности клеток и органов, которые работают вместе, дополняя друг друга. В этом процессе жизнедеятельности они обязаны уступать и помогать друг другу, функционируя по альтруистическому принципу «один для всех». Если клетка живого тела начинает действовать эгоистически, непрерывно делится, съедая все окружающее, не выполняя никаких обязательств, не реагируя на команды организма, она становится раковой, умерщвляя все тело и в результате самую себя.
Это понятно. В принципе, в этом заключается вся проблема, допустим, с раками, с болезнями и со всеми прочими делами. Эгоизм наш развивает такие свойства, хотя в природе заложено равновесие, и все существует по принципу равновесия, уравновешивания, стремления к равномерному состоянию на всех уровнях. Это может быть и неживая, растительная природа, животная природа, но все существует только лишь для поддержания равновесия, и только в равновесие устремляется. Поэтому тут возникает снова та же самая проблема, которую мы неправильно понимаем. Отсутствие равновесия в природе, необходимо для того, чтобы привести природу в еще большее равновесие. То есть мы всегда с вами продвигаемся через состояние неравновесное, равновесное. Смотрите, что происходит. Мы были с вами в состоянии в каком-то, в начале, равновесном. Так, минус и плюс. В идеальном состоянии все наши системы в организме, допустим, работали нормально. А затем природа сделала у нас какое-то состояние неравновесное. Минуса больше, чем плюса. Для чего это сделано? Для того, чтобы мы привели себя в лучшее состояние. А как мы можем себя привести в состояние равновесия? А если этот минус дан нам свыше, так от природы. А мы этот минус должны уравновесить большим плюсом, равным минусу. А вот это вот от нас. Таким образом, природа вынуждает нас компенсировать себя и специально делает нас неравновесными. И снова, как только мы себя привели к равновесному состоянию, тут же природа делает в нас снова минус. Свыше. А мы должны привести этот минус к плюсу, к равновесному состоянию нами. И таким образом мы двигаемся. Если мы правильно понимаем, что природа желает нас таким образом поднять со ступеньки на ступень, видите, здесь был эгоизм нулевой, здесь минус одна эгоистическая единица, здесь плюс одна единица, уже, допустим, альтруистическая, здесь минус две эгоистические единицы, а здесь плюс две альтруистические единицы. И таким образом нас природа двигает вперед. Если мы понимаем этот принцип, мы с вами очень легко проходим эти состояния минусы, потому что эти состояния мы называем падения. А вот эти называем подъемы. Каждый из нас это чувствует, который идет в духовном пути. Вчера было так хорошо, я все понимал, все знал, так чувствовал все хорошо, так было в голове, все укладывалось хорошо, свободно. Сегодня какой-то блок, ничего не понятно, ничего не чувствую, все противно, и вообще все это глупо, чем я занимаюсь, и вообще все эти мои товарищи какие-то, что-то я, в общем, понятно всем, да, не хочу слишком распространяться о плохом. Но это верно, на самом деле это верно. Поэтому надо записывать, где там эта женщина, надо записывать свои состояния. Из этого понятно будет, какие мы, как мы их проходим. Но надо понимать, а потом постепенно мы поймем, что именно они даются, вот это снова падение. Для чего? Чтобы уравновесить ее подъемом. И вот такими именно постепенными нашими действиями мы и развиваемся. Только если мы понимаем, что делать. Как правило, к сожалению, люди не тем занимаются. Они не занимаются увеличением плюса. Вот этого вот. Не видно. Плюсы не видно. Вот так видно? Хорошо. Они не занимаются увеличением плюса. Они хотят заняться уничтожением минуса. И здесь Кабала говорит, ни в коем случае. Это вся наша энергия. Это все наше понимание. Это все наше сознание. Чем человек больше... То есть по своему эгоистическому желанию, по своему желанию вообще, какая разница эгоистическому или какому? Тем он больше, тем он выше, тем он способней. На хорошее или на плохое, неважно, но главное большое желание, ни в коем случае его не уничтожать. Уничтожаешь, ты его понижаешь до растительного уровня, он становится тебе йогом. Вот так сидит и все, одна мысль, больше ни о чем. Но... Я ни в коем случае не с издевкой это произношу. Говорю просто о разнице в достижении комфорта, конечно, есть. Но не развитие в сторону проникновения, на самом деле проникновения в высший мир. Ну, неважно, об этом как-то еще поговорю. То есть эгоизм – это наше средство, это наш инструмент, с помощью которого мы идем вперед. И уничтожать его нельзя, это и не получится никогда. И поэтому мы развиваемся все время эгоистически, поэтому мы сегодня достигли эгоистического кризиса для того, чтобы сейчас нам начинать его правильно использовать, реализовывать. Дальше. Значит, договорились с вами, что мы теперь понимаем, что наше падение для того, чтобы привести нас к еще большему подъему. И другого в них смысла нет. Прошу. Об этом?
Да.
Ну?
Вот вы говорите, что нужно не уничтожать минус, а увеличивать плюс. Что конкретно имеется в виду увеличение вот этого плюса?
Что конкретно имеется в виду под увеличением этого плюса? Это правильный, хороший вопрос. Вообще женщины, я смотрю, там, молодцы. Серьезно. Очень хороший вопрос. Не, я вам объясню, в чем. Что подразумевается под увеличением плюса? Имеется в виду человек, который находится в каббалистической группе, который находится в своем духовном пути. Что он должен делать, когда он находится в падении? Где он должен увеличивать свой плюс? Ну, может быть, я себя плохо чувствую, я приму таблетку. Может быть, мне чего-то там плохо, я схожу на танцы. Или еще такое что-то. Или ни в коем случае я свой минус такими вещами не затушевываю. послушайте меня, не затушевываю. Мне плохо, я констатирую это как факт, плохо. Я в то же время не занимаюсь самоедством. Вот как мне плохо, как я страдаю, как это так, и вот так, какой я такой-сякой. Ни в коем случае. Это не ты. Это тебе раскрыли еще один эгоизм, который создан в тебе. Тебе еще немножко его приоткрыли. Это ты совершенно не ты. Не приписывай это на свой счет. Ты вообще никто. Даже не такой эгоист. Никто. Ноль. Человек ноль. В нем постоянно развивается этот минус для того, чтобы развивал плюс. А в чем заключается этот плюс? В чем? Не в уничтожении эгоизма? Хорошо. Не в его уравновешивании на земном уровне? Да. То есть я ни в коем случае не должен компенсировать плюс против минуса земным плюсом. Я хочу этот минус, чтобы не было у меня в плохом ощущении, компенсировать только духовным подъемом. Иначе я превращусь в исправителей так называемых мира. Дошло. Вот вы и нам такое, а? Давайте позавидуем. А если мы к ней все подключимся, мы тоже поймем. Между нами говоря, это... То есть, любая проблемка, любая маленькая проблемка в мире с нами, личная, глобальная, неважно какая, если мы направляем ее, вот у меня это я, и вот какой-то тут минус, ни в коем случае я его не компенсирую тем, что я его уменьшаю. Мне же дано это специально. Нет случайностей в жизни. Ни в коем случае. Нет. Ни в коем случае не иду против него в плюс. Якобы там чего-то надо улучшить в моей личной там жизни как-то. Нет. Не... Алло. Не надо ничего этого. Что мне надо сделать? Мне надо увеличить свою связь с группой. Окружение. Почему? Потому что все мое будущее, оно зависит от включения нас обоих в одну общую систему. Поэтому, если во мне развивается эгоизм, только в этом может быть его правильное решение. Вот тут вот мой плюс. Вот тут мой плюс. Если я весь возникающий во мне эгоизм увеличиваю здесь вот плюсы моей связью с окружением, это действительно альтруистическая сила, которой я уравновешиваю эгоистическую силу. И получается, что я поднялся на следующий уровень. Уравновесил. И снова, конечно, у меня возникает здесь, как мы там нарисовали, новый минус. И снова я должен в группу приходить. А группа, мне кажется, еще хуже. Болваны, тупые сердца, тупые головы. Кто вообще, с кем я нахожусь? И вообще не хочется мне, и не надо этого. И, ладно, я пойду, но посижу. И вот так постепенно, постепенно человек снова склоняет голову. Склоняет голову и приходит к окружению, пока не достигнет полной связи. Пока не достигнет полной связи. И к этому нас природа и давит. К тому, чтобы мы были все вместе, как одно общее целое. Поэтому и кризис-то глобальный. И зависимость проявляется полнейшая друг от друга. Чтобы показать нам, в какую сторону мы должны себя исправлять. То есть, договорились мы с вами о том, что мы против эгоизма не работаем. Мы работаем для того, чтобы его правильно использовать. То есть, в итоге, мы его переносим из минуса вот этого вот, мы его переносим сюда вот в плюс. Как бы. А иначе бы у нас плюса не было бы никогда. А чем больше у нас возникает этого плюса и минуса, то здесь вот мое «я» – это как резистор сопротивления, на котором выделяется мощность. Вот этот минус и вот этот плюс, они создают мне здесь напряжение. Это напряжение, оно и дает мне картину мира вот здесь, вот на этом потребителе, я ее и получаю. И поэтому, достигая определенного потенциала между минусом и плюсом, я начинаю здесь видеть на своем экране картину высшего мира. Вот так все и происходит. Женщины вдохновились. Я их подбодрил. Прошу.
Hi, my name is Johanna. I'm from Norway. There has been said many times that Europe is in depression, and I would like to ask, what is depression in relation to nature?
Я бы хотел спросить, какая связь между депрессией и природой? Мог говорить о депрессии, непонятна связь между депрессией и природой.
Какая связь между депрессией и природой? Депрессия – это ощущение пустоты в желании. Есть желание, а нет наполнения. Это самое яркое проявление нашей природы. Потому что, в принципе, Творец весь создал желание. Творец создал желание. И это желание, оно стремится к наполнению. Это вся наша природа. Вот создано им желание общее, которое, в котором все мы. Или каждое частное, оно состоит из маленьких вот таких вот желаний. Так вот, это желание требует наполнения. Когда это наполнение, когда этого наполнения нет, то зависит теперь от того, а где находится это наполнение. Если это наполнение находится где-то вот... Если это наполнение находится где-то вот здесь, рядом, а желание ощущает, что оно находится рядом, но не в ней, тогда оно ощущает депрессию. Если бы этого наполнения вообще бы не было, то депрессии бы не чувствовалось. Ну, пустота. Но откуда знает, допустим, человек в Африке где-то о том, что ему не хватает ноутбука какого-то там, какого-то компьютера особенного или там чудесного какого-то, стиральной машины. Неважно. Откуда он знает? Он не знает. А если появляется в твоем видении, в твоем ощущении будущее наполнение, которое может быть в тебе, но его нет, вот тогда и возникает депрессия. То есть депрессия – это, в принципе, свойство не отсталого человека, а наоборот, продвинутого. И чем дальше мы будем двигаться вперед, тем больше будет депрессии. Потому что желания растут, понимание отсутствия наполнения растет, и, в общем-то, мы видим, что как на протяжении последних где-то 40 лет депрессия все время больше и больше развивается в человеческом обществе. Сегодня это проблема номер один. Причем эта проблема считается уже заболеванием, и причем она будет расти, и ее никак не обуздать. Никак не обуздать. Мы сделаем, я вас уверяю, в ближайшее время наркотики законными, и будем каждому их выдавать, и вообще согласимся со всем чем угодно, чтобы только не чувствовать этой депрессии. И все равно мы не сможем ее преодолеть. Мы придем к такому состоянию, когда человек будет видеть перед собой лекарство и не сможет взять. Будет видеть наркотик и не сможет его употреблять. Почему? Потому что он будет чувствовать, что это не ответ на его вопрос. Это не ответ на его пустоту. так что борьба с депрессией, она это основная борьба человека со своей пустотой. И она именно его двигает вперед. Поэтому по количеству депрессивных мы можем определить, насколько человечество приближается к осознанию зла. И ничего не поможет человеку, кроме как четкое, жесткое, энергичное включение в правильное общество. Только в нем он может свою депрессию подавить. Причем очень интенсивно, отключив себя, отключив свои ощущения, бросившись туда как бы, как в воду с головой. Другого лекарства нет. Только под воздействием окружающей среды. И тогда возникает наполнение, которое, конечно, мгновенно уничтожает эту депрессию. Еще? Ну, если по теме, то пожалуйста.
Hello, Rav. My name is Michael. I live in Sweden. You said at the last Congress in Israel that whatever we attain, we keep eternally, and it's ours. Correct?
No.
На прошлом конгрессе, which Congress?
The last one in Israel.
Вы сказали на последнем конгрессе в Израиле, вы сказали, что то, что постигается, оно остается навсегда.
So everyone in this room and everyone watching from all around the world has at least attained the first temple or the second temple before we fell to unfounded hatred. How come we haven't kept that degree eternally? And isn't that ours? What happens when we die to those degrees that we've reached in the past?
Вот, но каждый из нас или каждый в этой комнате, он уже достигал в прошлых состояниях своих первый мигдаш, да, или второй мигдаш. И как храм, да, как получилось так, что мы не оставили с собой, что у нас не осталось этого состояния с прошлого?
Каждый из нас достигал всевозможных своих прошлых состояний, и все мы поднимаемся в этих состояниях, как сказано, поднимают к святости, а не опускают от святости. Святостью называется свойство отдачи. Поэтому нечего об этом сожалеть. Насчет каких-то уровней храма я с вами спорить не буду, но никакого храма мы еще не достигли, ни первого, ни второго. Так что говорить об этом даже нечего. Мы не представляем себе, что значит первый и второй храм. Это уровень нешама или уровень хая. До этого нам еще идти и идти. Но нечего, так сказать, пугаться. Это все перед нами. И каждый раз, когда вы ощущаете новое состояние, причем состояние плохое может быть, вы должны все равно понимать, но это постепенно с появлением уже опыта вы будете ощущать, что эти новые состояния падения, они выше, чем прошлые. Вы начнете ощущать, что каждый раз вы падаете ниже. Но вы в этом состоянии падения, несмотря на то, что ниже вы падаете, вы в то же время обнаруживаете в этом падении огромные внутренние пустоты. Их чувства всевозможные, их оттенки. Вам эта пустота будет о очень многом говорить. Она будет вам рассказывать о следующих постижениях и наполнениях ее. Так что нам надо поскорее просто преодолеть вот эти первые ступени, когда мы просто нам плохо, просто хорошо, просто так, мы еще не осознаем, откуда это. А затем этот процесс, ночь, день, это чудесное познание, вы начнете его любить. Но всегда, всегда вы будете, или вы должны сами себе пока сказать, хотя этого не чувствуете, а затем будете чувствовать, что каждый раз следующая ступень в своем минусе больше, чем предыдущий плюс. И поднимают вас только за ухо, за этот минус. Ну, много людей спрашивают, что делаешь, да?
Ich spreche auf Deutsch, also ich bin Manusch und komme aus München. Ich hätte eine Frage... Also ich habe in einem grünen Buch, das wir lesen, ich weiß nicht mehr, von Bala Sulam, in einem Artikel gelesen, wie der Mensch sich schlecht entwickelt, wenn er zum Beispiel zurückgezogen lebt. Und meine Frage dazu ist, wenn er zurückgezogen lebt, also wie antwortet die Natur zum Beispiel durch Krankheit? Also ist es so, dass beispielsweise dann Krebs zu einem Menschen kommt, wenn er keine seelische Entwicklung mehr macht, wenn er zurückgezogen lebt? Das ist die Frage.
Он спрашивает насчет аскеза, то есть он прочитал в одной книжке Баль Сулама, в одном из его статей, что человек себя очень плохо развивает, человек плохо развивается, если он живет аскетично. И вот он спрашивает, какую реакцию имеет такая вот аскеза.
Каббала очень плохо относится ко всяким ограничениям. Ко всяким ограничениям. То есть она вообще не предъявляет к человеку никакого требования к его этой жизни, земной. В принципе, делай все, что угодно, но когда ты делаешь из этой земной жизни какие-то фетиши, какие-то особые устои, уклады, привычки, упражнения, надо нормально живи. Но тебе нравится заниматься там упражнениями йоги, занимайся. Тебе нравится там бегать утром, бегай. Какая-то пища тебе более полезна, более вредно. Кушай так. Это не имеет значения. Но не делай из ничего, из всех этих дел какие-то культы. Вот. Так что каббала относится к каждому человеку абсолютно нормально. То есть неважно, как каждый существует. У кого какие привычки, обычаи, религии, склонности, не имеет значения. Совсем не имеет никакого значения вообще... Кто такой в земной жизни человек? Снова мы возвращаемся к одному и тому же. В нас поднимается эгоизм для того, чтобы мы его компенсировали выше себя. И поэтому нет никакого значения, кто человек. А если будешь ограничивать себя в еде, заниматься какими-то методами, методиками, ничего не поможет. Ничего не поможет. Наоборот, человек, который занимается какими-то физическими там, отправлениями, упражнениями там, или прочим, ему наоборот кажется, что он уже продвинутый, что он уже праведник и так далее, что он уже там достиг каких-то уровней. Так что это может только запутать людей. Поэтому живи нормально, спокойно, нормально питайся, думай и о здоровье, и о профессии, участвуй во всех делах, как и общество, которое тебя окружает, нормально. Все, быть нормальным молодым парнем. Вместе с этим занимайся каббалой. И такое вот равновесное, нормальное состояние, оно самое предпочтительное. В эту среду тебя поместила судьба, вот ты в ней и плыви. И ты увидишь, как все устроено вокруг тебя, на самом деле, в идеальном состоянии, кроме тебя самого. Компенсация минуса за счет правильного плюса. Можно? То вы мне показываете, что я должен заканчивать, то вы разрешаете людям спрашивать. Ну, пожалуйста.
Bonjour, Frédéric de Paris.
Здравствуйте, Фредерик из Парижа.
J'ai une question sur la finalité de la Kabbale. L'être humain étant un prédateur naturel, on s'aperçoit qu'il ne peut croître qu'en détruisant son environnement, puisqu'il privilégie toujours son existence par rapport à celle des autres créatures.
Мы видим, что человек является хищником, и все его существование заключается в том, чтобы сожрать своего ближнего, чтобы достичь своей цели.
Donc si on réalisait la garantie mutuelle telle qu'elle est enseignée par la Kabbale, on peut imaginer, nous sommes 8 milliards aujourd'hui, que nous serions 25 milliards peut-être dans 2-3 générations, puis 150 milliards. Quelle est la finalité des choses? Nous n'avons pas de prédateurs naturels. Comment pouvez-vous nous décrire l'existence
dans ce monde? Если мы предположим, достигнем Арвута, нашего поручительства, и человечество достигнет количества 20-25 миллиардов. Как вы видите, как все тогда это будет происходить в действительности?
А какая проблема в том, что будет 20 миллиардов людей? Представьте себе, что они все ваши родные, что вы чувствуете себя с ними как одно общее целое. И вам совершенно не мешает, что они вместе с вами. И наоборот, вы меняетесь в своем отношении к ним, что вам приятно, когда все они как можно ближе к вам. Это вообще трудно представить. Да? Я лично не могу никого в одной комнате с собой терпеть. А не об этом он спрашивал?
Нет, 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 имеется в виду то, что нет перевода, он не слышит.
А, ну я не виноват, я не знаю, это проблема вот организаторов. Яков, нет перевода. Эндергум.
На родной французский.
Это специально французам делают.
Сова, это сова. Ну, подходи к всем.
Тов, короче говоря, конкретно все-таки какой вопрос? Пускай продолжит то, что он его не полностью задал.
Теперь continue ta question.
Вопрос.
D'accord. Pour la résumer, simplement l'égoïsme. L'égoïsme qui est la caractéristique essentielle de l'être humain, s'il était transformé en altruisme, il n'y aurait plus aucune limite dans l'expansion de l'être humain. Or, on est dans un univers limité, et je ne peux pas imaginer, enfin, je n'arrive pas à concevoir le type de monde dans lequel on vivrait au niveau de notre réalité des cinq sens. Hein, je ne parle pas de monde spirituel, je parle du monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Je suis peut-être un peu terre à terre, hein, mais...
Маленький вопрос.
Так, ну-ну.
Но он говорит, если мы представим вдруг, все из эгоистов превратятся в альтруистов,
да.
И, в общем, нет никаких ограничений.
Да.
И он никак не может понять, что же тогда будет в будущем, если вдруг все превратятся в альтруистов.
Я понимаю, будет очень...
И если не существует, так сказать, никаких лимитов, что же тогда произойдет?
Какой
он никак
лимит,
не может
если
понять.
Если каждый делает на себя лимит? Вы представляете себе, мама, у которой там 20 миллиардов детей. Ну так что, ей это мешает, если все, что надо, у нее есть, если она существует в мире бесконечности, то есть абсолютного света, насыщения, наполнения, изобилия. Это то, что ощущается, в принципе, все... Мы не понимаем, мы думаем, что все зависит от... Вы не представляете, тут проблема, конечно, представить, как меняется человек. Но если вы находитесь рядом с настоящим себе любимым, в таком состоянии, когда действительно он любимый, не просто какой-то расчет, знаете, сексуальный или временный, там, эгоистический или что. Любимый, вы хотите быть все время с ним, все время вместе с ним, все время рядом с ним, как можно теснее. Так что за проблема, если это будет 20 миллиардов таких? Я не понимаю, вы не ощущаете, что это 20 миллиардов. Вы ощущаете, что все они вместе с вами, и это состояние самое желательное, комфортное. Вы не пересчитываете их на 20 миллиардов. Нету их. Есть вы один. Это называется включением. Это психологическая наша проблема. Мы не можем себе представить. Мы представляем себе существующими себя в телах. А вы не будете чувствовать тел. Вы не будете чувствовать тел. Вы будете чувствовать внутренний потенциал каждого. И вообще, зачем нам говорить? Мы придем к этому состоянию, потом будем об этом говорить. Ну, будем заканчивать, да? То, что я могу сказать в окончании? Меня просто тут уже мне показывают, что вот так. Так что я вынужден. Но мы с вами сегодня все-таки много прошли. И я лично доволен все-таки вот теми описаниями, что я вам сегодня рассказал. Это, я бы сказал, основы правильного отношения к себе, к депрессии, к кризису, к жизни. Именно такие основные, базисные. Если мы... Я вас советую еще раз прослушать. Еще раз посмотреть эту нашу беседу. Если мы их примем к сведению, к реализации, вы увидите, насколько вы гладко будете скользить дальше. Просто вот станет все намного глаже, все, 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 все будет как-то подтягиваться под вас. Я вам этого всего желаю от всего сердца. Спасибо.